Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya.
Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, 35 глава 14, материальный мир как лес наслаждений, текст 23.
Адхачата сматубхаятха тихи карма сминатмана самсарава панам удахаранти. Адхачата сматубхаятха тихи. Карма сминатманах самсаравапанам удахаранти.
Карма сминатманах самсаравапанам удахаранти.
Адхачатасматубхаятхапихи.
Адхачатасматубхаятхапихи.
Карма сминатманах самсаравапанам удахаранти.
Карма сминатманах самсаравапанам удахаранти.
Кто-то может повторить?
Я не грифму никак не
повторяю. Повторяю пословно. Пословно.
Адха.
Адха.
Затем.
Затем.
Ча.
Ча.
И.
И.
Тасмат.
Тасмат.
Из-за этого.
Из-за этого.
Убхаятхапи.
Убхаятхапи.
В обеих.
В обеих.
В нынешней и в следующей жизни.
В нынешней и в следующей жизни.
Хи,
хи,
несомненно,
несомненно,
карма,
карма,
кармическую деятельность,
кармическую деятельность,
асмин,
асмин,
на
этом,
пути чувственных наслаждений,
пути чувственных наслаждений,
атманага,
атманага,
живого существа,
живого существа,
самсара,
самсара,
материальной жизни,
материальной жизни,
авапанам,
авапанам,
засеянная почва,
засеянная почва,
источник,
источник.
Удахаранти,
удахаранти,
называют,
называют,
знатоки вед,
знатоки вед.
Перевод его божественной милости Абхачана Равинды Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада, Шрила Прабхупада ки.
Да.
Поэтому те, кто сведущ в духовной науке, отвергают путь мирской кармической деятельности, ибо эта деятельность является первопричиной материальных страданий живого существа, почвой, на которой вырастают все его беды, как в этой жизни, так и в следующей. Комментарий. Не зная об истинном предназначении живого существа, карми своими действиями обрекают себя на страдания как в этой жизни, так и в последующих. Их беда в том, что они очень привязаны к материальным чувственным удовольствиям и потому не способны понять, что материальная жизнь, будь то в этом теле или в любом другом, исполнена страданий. Поэтому веды призывают человека пробудить в себе духовное сознание и направить все свои действия на то, чтобы снискать благосклонность Верховной Личности Бога. В Бхагавадгите 9.27 сам Господь говорит: «Яд кароши ядаш наси, яд жухоши дадаси яд, яд тапаси яси каунты яд, ад курушва мадарпанам». О, сын Кунти, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни приносил в жертву и не отдавал, какую бы аскезу ни совершал, делай это как подношение мне. Все плоды своего труда человек должен использовать не для чувственного наслаждения, а для исполнения воли Верховной Личности Бога. В Бхагавадгите Верховный Господь подробно объясняет, в чем заключается цель жизни, и в конце своих наставлений призывает предаться Ему. Большинству людей это не нравится, но тот, кто задался целью обрести духовное знание, спустя много жизней, наконец, предается Господу. Бахунан джанманам анте, яналан мам пропаденте. Еще раз стих. Адхачатасматубхаятхапихи карма сминатманах самсаравапанам удахаранти. Поэтому те, кто сведущ в духовной науке, отвергают путь мирской кармической деятельности, ибо эта деятельность является первопричиной материальных страданий живого существа, почвой, на которой вырастают все его беды, как в этой жизни, так и в следующей. Ом агьяна тимиранга ся агьянанджана шакая
чакшурмитамьяна тасмай шри гураве намаха вичитанья манобхиштам стапитамьяна бутале сваям рупах кадам агьян дадати свападантикам ванчаравата рубьяшча крипа синхубьяевача патитанам бабамебьо байшнаебьо намо намаха.
Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Итак, мы продолжаем читать беседу между Шукадевой Госвами Махараджем Парикшитом. Весь Бхагаватам — это и беседа. И после истории о Бхарати Махараджа. Парикшит Махарадж попросил Шукадеву Госвами поподробнее объяснить аллегорию, которую он использовал, Бхарата, беседуя с царем Рахуганой. Там говорилось о лесе материального существования. Он спросил, попросил поподробнее объяснить это. И Шукадева Госвами объясняет еще раз, уже в который раз Бхагаватам объясняется, насколько опасна жизнь в материальном мире, если все, что для нас является здесь ориентирами, построено на принципах взять как можно больше из этого мира. Вот. И что такое кармическая деятельность? В стихе говорится, что те, кто сведущ в духовной науке, отвергают путь мирской кармической деятельности. Какие основные признаки кармической деятельности? Основной признак – то, что у этой деятельности должны быть какие-то плоды, и этими плодами человек будет наслаждаться. То есть у любой деятельности какие-то плоды должны быть, но по тому, как используются плоды этой деятельности, можно судить о том, кармическая эта деятельность или она не кармическая. То есть есть карма, есть акарма, да, есть викарма, неблагочестивая кармическая деятельность, да, и есть угрокарма, или еще хуже, которая сама по себе греховна, и плоды ее тоже греховны. И чтобы понять, чем человек занимается, да, то есть надо смотреть, что он делает с плодами своей деятельности. Ну и природа самой деятельности, она тоже бывает в разных гунах. Вот. Но карме отличает именно то, что у него есть четкая фиксация на плоды. То есть вся его деятельность сосредоточена на получении каких-то плодов, и интеллект его занят тем, чтобы деятельности было как можно меньше, а плодов было как можно больше. То есть человек будет все время искать какую-то более выгодную работу, да, где можно меньше работать, больше получать. Есть такой анекдот: вы уже устроились или еще работаете? То есть мечта любого человека — это так устроиться, чтобы не надо было работать и получать больше зарплаты. Вот. И когда обычные люди встречаются с преданными, у них начинается небольшое такое непонимание, то есть вообще что происходит. То есть люди, которые не сфокусированы на деятельности ради плодов, то есть у них немножко не стыкуется, то есть они не могут понять, чем мотивирован человек, потому что все же мотивированы что-то делать, что-то получать. Он и получать не хочет, и делать вроде не отказывается, и непонятно, зачем это все. То есть я думаю, человек, зашедший с улицы в алтарную, например, удивился бы, что вот божества так красиво нарядились всего за 10 рублей, и может быть завтра они уже не нарядятся так красиво, может быть скажут: не откроем алтарь. Что невыгодный бизнес. Бизнес невыгодный. Здесь в Калиновке где-то вообще на отшибе. Обычно же бизнесом занимаются в центре города, там, где проходимость выше, там все станции метро. То есть в основном церкви стараются сейчас строить у метро, у вокзалов, где-то так вот, ну, так, где проходимость побольше. Вот. А здесь где-то в Калиновке, ну, совершенно невыгодный бизнес. Вот. Приехали, тут что-то попели, денег не дали.
и наряжайся после этого. А те, кто танцевали, наверное, тоже сейчас вот выйти и сказать, что, знаете, завтрака не будет, просада не будет. И что все скажут, еще зря танцевали, больше не приедем сюда танцевать. Мы думали, что будет на лекции про одно, на лекции про другое. То есть, вот, ну, то есть непонятно, для чего вообще люди это все делают. У кого-то есть прибыль какая-то от того, что мы вот сегодня собрались, пораньше приехали в алтарную. Да? Кто-то посчитает потом, какие прибыль какая-то есть. Сплошные убытки. На дорогу надо заплатить. Дома не стирано, не готовлено, там, дети не ухожены. Да? И вот как? Где выгода? Где выгода в этом во всем? Вот. Выгоды нет. И объяснить человеку, который сфокусирован на кармической деятельности, сразу бывает трудно. Обычно такого человека надо для начала просто остановить, чтобы он, ну, как бы его деятельность, она затягивает, да, и им очень трудно вообще понять, даже сфокусироваться на том, что происходит вне кармической деятельности. Преданные для обычных карми, они вообще в принципе в основном не существуют, да? То есть, когда если вы встанете на улице с книгами, то большинство даже не заметит вашего существования. То есть, потому что у всех есть дела, все куда-то бегут, и чтобы просто остановиться, надо иметь повод какой-то. То есть, ну, когда вот начинали книги распространять там, в 90-е годы, да, то повод был, книги действительно были яркими, красивыми, то есть необычно, люди привыкли ко всему серому, то есть ничего такого вот. И люди покупали книги как товар просто. Они видели, что красивые яркие книги, там красивые картинки, что-то по-индийски, все необычно. Вот, и покупали. А сейчас попробуйте остановить человека. Сейчас огромное разнообразие там, чувственных наслаждений. Вот. И преданные, они не в фокусе у людей. То есть люди бегут, им надо конкретные цели какие-то, да, достичь, успеть на трамвай там, или на работу, или с работы. Вот. И чтобы человек как-то среагировал, нужно его остановить, да, и в Бхагавад-гите говорится, что если вы не можете как бы отказаться от кармической деятельности, вырваться из этих вот оков, да, но попробуйте для начала, попробуйте хотя бы практиковать какое-то отречение, просто отказывайтесь от плодов своего труда, просто жертвуйте что-то, да, и карми, они рано или поздно все равно внутренне у них вот это становится какой-то все равно неотъемлемой частью их существования, что нельзя все время грести под себя. То есть у них должна быть еще какая-то мораль, какая-то внутренняя основа, философская база их деятельности. То есть, ну, хорошо, ну, ешь, кормишь других, детей своих там одеваешь, обуваешь, но что-то внутри такое еще должно быть. И вот они заводят себе какую-то тоже благотворительную деятельность, которая оправдывает их, значит, существование ради самих себя. И почему это возникает? Почему карми, они чувствуют необходимость какой-то деятельности для других в том числе? То есть альтруистическая какая-то деятельность, да? Дело в том, что карма, она же, это строгие законы. То есть если мы что-то берем, да, и мы стараемся делать меньше, а брать больше, это автоматически происходит. Мы попадаем в зависимость от кого-то, да, то есть от того, у кого мы взяли этого больше, мы становимся должны, и рано или поздно карме приходит расплата, да, то есть после белой полосы приходит черная полоса, и все к этим полосам как-то стараются готовиться, и, ну, то есть внутренний человек чувствует, что надо что-то еще и отдавать, надо чем-то жертвовать, и есть такая история в истории древней Греции. Был такой остров Самос, никак не связанный с магическим кулинарным искусством. Вот. На этом острове жил царь Поликрат.
Его съели потом.
В общем, такой процветающий был остров, не знаю, благодаря ведическому названию, может быть. Но царь Поликрат, этот тиран его звали, ну, раньше там не царями, их тиранами звали. И ничего плохого, в принципе, в этом слове не было в те времена. Вот, был такой тиран Поликрат, он жил на острове Самос, и все у него было хорошо. И, ну, это обычная история, как бы, в принципе, что у царя все хорошо, понятно, что он же царь, у царя должно быть все хорошо. Вот.
Проблема в том была, что у него все время было хорошо, то есть слишком долго было хорошо, то есть вот из года в год все хорошо, и все лучше и лучше, то есть армия спокойно там хозяйничала на соседних каких-то сопредельных территориях, приносила дань, там торговля шла, но он как-то расположен еще, этот остров очень удачно был. В общем, царь вообще не бедствовал, тиран, и все у него было слишком хорошо, у него были даже друзья тоже такие же тираны. Один Афинами правил, второй правил в Египте, фараон знакомый был. И вот этот фараон, у него там все-таки жрецы там какие-то, какое-то все понимание культуры было, его звали Амасис, и он написал как-то письмо этому Поликрату, ну это реальная история. Он написал письмо этому Поликрату, сказал: слушай, Поликратушка, что-то у меня беспокойно на душе, слишком все у тебя хорошо. Тебе не кажется, что это плохо кончится все? Так не может быть, что все время хорошо. Если когда вот долго-долго очень-очень хорошо, то потом будет очень быстро и очень плохо. Поэтому лучше тебе самому сейчас как-то сделать себе немножко плохо, чтобы потом не было много и плохо. Вот. И он ему сказал: что-то найди такое, чем-то пожертвуй, что-то потеряй, что-то отдай кому-то там, все-таки пострадай немножко, потому что если ты сейчас не будешь страдать, то потом будешь вынужденно страдать очень долго. И Поликрат почувствовал, что да, что-то в этом есть, он, как у обычного карми, у него все-таки вот это чутье сработало, он понял, что надо что-то чем-то жертвовать, надо как-то и страдать, потому что что за кармическая деятельность, когда ты только наслаждаешься? Кармическая деятельность — это когда ты страдаешь, наслаждаешься, украл, выпил, в тюрьму, да? Романтика. Вот. То есть и кармическая деятельность, она так устроена, что страдания кажутся небольшими, незначительными, а наслаждения кажутся такими привлекательными. Ну, потому что их же еще нет, к ним надо стремиться, и они кажутся такими привлекательными, такими вот прямо решающими все наши проблемы и до конца жизни делающие нас счастливыми, что мы легко проходим через различные страдания, забывая быстро о том, как мучительно было страдать. Вот. Ну и этот Поликрат стал думать, что же сделать такое, какую же тапасию предпринять, чтобы как-то разгрузить карму. Вот. И у него был любимый перстень, золотой перстень, украшенный изумрудами, там, другими какими-то камнями. Вот. А еще у него жизнь была еще потому хороша, что мало того, что он ему жить хорошо было, так еще все вокруг его за это прославляли. То есть у него были целые там хоры придворных льстецов, которые прославляли его, раздували его величие и так далее. Вот. И он взял всю эту когорту всех своих этих певцов и вообще всех своих придворных там. Потому что аскезы совершать тоже надо как-то так, чтобы все видели. Потому что пошел втихаря, взял этот перстень, в общем, они отплыли куда-то подальше в море, на ладье, там поглубже где. И он выбросил публично при всех, так все сосредоточились, сфокусировали внимание. Вот, посмотрел, что никто не отвлекался, и бросил подальше в море. И все посмотрели: ух ты, вот это да, вот это отречение. И стали его еще больше прославлять за это. То есть его слава там, у него чувство собственного достоинства еще выросло. Вот, боль есть, саднит где-то, да. Ну ничего, зато я таким образом избегаю больших страданий. Приплыл к себе домой, вроде полегчало, написал своему Амасису. Говорит: вот так и так, в общем, придумал я, вроде полегче стало. Сейчас, если дальше пойдет так же, буду еще что-нибудь предпринимать. Вот. И, через некоторое время рыбак поймал огромную рыбу и подумал, что рыба такая здоровая, такая, царская рыба, надо ее царю подарить. Отвез царю, царю на кухню повар, то есть спорол рыбу, достал перстень оттуда, говорит: какой хороший перстень, точно достоин моего царя. Отдал этому царю, вот. Тот увидел перстень, расспросил, что произошло, все понял, что боги не приняли моих жертв. Вот, что-то совсем ужасное, похоже. Написал Амасису этому, что такая история, что дальше делать. Он говорит: ты знаешь, это ужасно. То, что боги не приняли твоих жертв, это означает, что тебя ждет вообще что-то ужасное впереди. И я тебя так люблю, что я не хочу просто даже расстраиваться, чтобы быть свидетелем всего этого ужаса, который с тобой произойдет. Поэтому давай мы завяжемся с нашей дружбой. Сказал, что не хочется мне быть свидетелем этого всего. Там уж сам как-нибудь подумай, что тебе дальше делать, потому что я тебе не советчик. Как-то у нас тут все хорошо в пирамидах. Вот. Значит, и этот Поликрат, значит, что делать? Делать особо было нечего, и он понадеялся, что это все просто суеверие. Мало ли там суеверия какие-то бывают. Просто завистники, человеку везет, а ему завидуют. Вот и все. Вот. И, значит, у него появились новые планы по захвату там каких-то Сирий. Значит, да, он вошел в сговор с каким-то премьер-министром в Сирии. И тот сказал: приезжай, мы с тобой обсудим план, как свергнуть нашего тирана. Ты будешь тираном всего там близлежащего, значит, всей земли. Вот. И дочка стала отговаривать. Она говорит: я плохой сон видела. Я видела плохой сон, там тебя что-то там и Зевс тебя омывает, и солнце там на тебя светит, и, в общем, нехорошо все как-то, в общем, не езжай. Он говорит: да, ты глупая, в общем, ничего не понимаешь, тут ничего в политике не понимаешь, это все предрассудки. Я поехал. Когда вернусь, если вернусь живым, останешься девственницей, девушкой там до конца жизни, я тебя замуж не выдам, наказание. Потому что ты такая суеверная. В общем, уехал, так все и произошло. Там ужасная смерть. В общем, его этот сирийский дружок его тут же убил, распорол там полностью, его подвесил куда-то. Его и Зевс омывал там, и солнце светило на него. В общем, все было как положено. Вот. Очень много наслаждений, очень много страданий. И это неизбежно. То есть кармическая жизнь, она вот таким образом устроена, что неизбежно как наслаждение, так и страдания. Почему? Потому что мы привязаны, мы хотим наслаждаться. Мы не сможем избежать страданий, потому что мы хотим наслаждаться. И человек, который живет обычной жизнью, да, для него это естественно. То есть он не может понять, как можно вообще в принципе жить по-другому. Потому что как только мы рождаемся, мы начинаем осваивать окружающую территорию с точки зрения, что тут еще плохо приколочено, что можно себе присвоить. Дети дерутся из-за игрушек, да, потом они вырастают, начинают драться из-за противоположного пола, потом, так или иначе, соседи начинают делить границы участков, постоянно идут какая-то борьба за окружающую действительность. Вот. И это кажется нормально, это же естественно, это же инстинкт, это просто мы не для себя же, мы для семьи, для страны. Вот сейчас вот Крым случайно оказался бесхозный. Почему бы не взять хороший Крым? Вот, например. Это постоянно, и это нормально считается, да? Друзья, но потом можем стать и не друзьями. То есть мы же вам помогать приехали. Нам же надо что-то за это. Вот. Так или иначе, такие вот помощники в трудной ситуации помогли Украине. Вот. Значит, то есть это нормальные взаимоотношения, когда один хочет что-то другого, и дружба дружбой, да, но все равно приглядывает, как бы чего кто-нибудь не свистнул. И вот сама необходимость кармической деятельности, она обусловлена нашими прошлыми хорошими или плохими поступками. То есть человек рождается, да, и у него уже есть вот такое расписание, там, как черная полоса, белая полоса, там до 8 часов у него там черная, потом начинается белая. И он как бы загружен вот в эту вот, у него вот загружена вот эта вот программа, которая заставляет его действовать в соответствии с предыдущими какими-то хорошими поступками или плохими. Ну, постоянно что-то приносят, уносят, забирают, дают. И человек вот как бы вот в этом режиме он привык давать, забирать. То есть и некогда оглянуться, что происходит вокруг. В то же время, как преданные Кришне, они тоже заняты деятельностью. К
Казалось бы, тоже заняты деятельностью. Не сказать, чтобы они сидят все время в позе лотоса и медитируют целый день, а потом съедают морковку и потом снова медитируют. Помните, Радханат с вами, да, вот он пытался также духовной практикой заниматься, и он медитировал целый день, просто сидел на камне посреди Ганги. В конце дня шел, там, съедал одну морковку и вот. Но было такое представление, что духовная деятельность — это что-то такое, что ну, совершенно не должно нас не связывать никак с этой вот грязной, отвратительной, корыстной, кармической, эгоистичной деятельностью, которая направлена только ради того, чтобы набить глотку никому ничего не дать. Вот. Эгоизм, корысть, да, нам этого ничего не надо, мы должны просто сидеть и молиться, поститься и молиться, вот так. На самом деле Прабхупада он не принес учение о том, как поститься и молиться, да, то есть он принес достаточно динамичное такое движение, в котором очень много деятельности, и чем больше у нас появляется знаний, тем активнее мы становимся, то есть наш разум, он действует не на то, чтобы подавлять нашу активность, а на то, чтобы развивать эту активность и направлять ее в нужном направлении. Кришна, он говорит в Бхагавад-гите, что в принципе отказ от деятельности, он лучше, чем деятельность, ну, кармическая деятельность. Когда мы действуем только для себя, проще, ну, если мы отказываемся от деятельности, это выше уровень, когда мы отрекаемся от деятельности. Но еще выше деятельность, направленная на удовлетворение Господа. В 5.2 в Бхагавад-гите Кришна говорит: «И отказ от деятельности, и деятельность в преданном служении помогает живому существу достичь освобождения. И все же деятельность в преданном служении лучше, чем отречение от деятельности. Тот, кто видит бездействие, действие в бездействии, бездействие в действии, является самым разумным среди людей и находится на трансцендентном уровне, хоть и занимается самой разнообразной деятельностью». Трудно понять, да, вот стих такой. Кто-то видит деятельность в бездеятельности, бездеятельность в деятельности, находится на трансцендентном уровне, хоть и занимается самой разнообразной деятельностью. Вот. Но преданный просто приходит к этому пониманию, да? Просто начинает делать что-то для Кришны. Вот. А если не получается делать что-то для Кришны, он начинает что-то давать просто. Ну, то есть мы продолжаем действовать, как мы действовали, у нас есть запущенный механизм, приходят какие-то плоды, приходят какие-то страдания, и преданные начинают просто, ну, посвящать это Кришне. То есть, другими словами, то есть, ну, давать часть своих плодов на, не знаю, покупает книги, готовит просад, угощает других. Ну, то так иначе, то есть старается делать что-то для Кришны, тратит деньги, жертвует деньги в храме, то есть помогает движению, распространяет трансцендентное знание по всему миру, да? Ну, другими словами, он отрекается, не просто отрекается, но задействует также в духовной деятельности свои плоды своего труда. Вот. Со временем этому человеку начинает приходить понимание, позволяющее ему, то есть как бы его разум, его ум, они остывают от этой горячки, погони за какими-то плодами, стремление к чувственным наслаждениям, человек начинает понимать две вещи. То есть он начинает понимать, кому все здесь принадлежит, кто здесь действующий. Да? То есть он начинает понимать, что как бы, одно дело, я жертвую плоды, да, но я все равно считаю себя действующим. То есть я заработал эти деньги. Я заработал эти деньги, я такой великий, что я могу пожертвовать. Я могу пожертвовать, могу там нищему дать, но лучше я пойду в храм, например. Да? То есть у человека есть какая-то уже иерархия, но все еще считает, что он делится плодами своего труда. То есть это неплохой уровень, то есть когда человек приходит и делится плодами своего труда, но лучший уровень, когда он начинает понимать, что труд-то, собственно, тоже не его. Почему? Потому что действуют гуны материальной природы. Действуют гуны материальной природы, и они дали нам эту оболочку, которая действует, ну, мы не контролируем, честно скажем. То есть что здесь происходит, миллиарды биохимических каких-то процессов постоянно, ежесекундно проходят в этой оболочке, которую мы совершенно не контролируем. Она самовосстанавливается, самозалечивается, самоотдыхает, самоустает. То есть действует сама, в принципе, да, остается только желать. То есть мы только хотим, мы захотели мороженку, оболочка побежала к киоску с мороженым. Да? То есть
мы захотели там еще что-то, она побежала в зоопарк, например. Да? То есть, ну, такого не бывает, что мы хотим одно, а она делает что-то другое. То есть она просто повинуется нашим желаниям, ну, в зависимости от того, вот, ну, насколько нам кармы хватает их осуществлять. Не хватает, мы ждем, терпим, когда выдастся очередная возможность. Вот. И получается, деятельность, она действует гуны сами по себе, да, то есть тело это просто, ну, как бы сформировано этими гунами материальный объект, который вся деятельность осуществляется при помощи этих же гун. Гуна страсти нас начинает активизировать, гуна невежества нас клонит в сон, гуна благости делает нас знающими, умиротворенными, отреченными, желающими делиться с другими всем, что у нас есть. Вот. Но так или иначе, все эти гуны, они порабощают живое существо, потому что это все равно есть отождествление со своим телом. И такова кармическая деятельность. Возникает, да, мы говорили, что возникает иллюзия, что надо ее остановить просто и все, да, то есть надо отречься от всего, надо от всего отречься. В этой связи Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синху говорит: «Прапанчиката я будхиас харисам банхивас тунам мумук шукхих паритьяго вайрагьям халгу катхяте». Когда люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от вещей, которые можно использовать в служении Верховной Личности Бога, считая их материальными, их отречение называется неполным. То есть это как бы отречение, да, хорошо, что мы к этому не привязаны, но неплохо бы еще одновременно помнить о том, кому это все принадлежит, от чего мы отрекаемся. То есть мы отрекаемся как от своего, от чего-то. Но на самом деле, если мы поймем, что нам это не принадлежит, то мы единственное, от чего нам надо отрекаться, это от чувства собственности к тому, что находится у нас временно в карманах, в руках, в домах, в сейфах и так далее. Вот. То есть, просто отказавшись от чувства собственности, мы единственное, от чего мы можем отречься. Потому что это было не нашим, это станет не нашим. Временно это находится в зоне территории, которую мы контролируем, как нам кажется. Вот. И мы сразу считаем, что это наше. Вот. Мы считаем наше, нам деньги пришли, да, но потом они точно так же уйдут, они будут у кого-то другого, и он будет считать, что это его деньги. Вот. Мы просто должны отречься от своего желания наслаждаться при помощи того, что к нам приходит, и действовать, использовать плоды деятельности для того, кому они на самом деле принадлежат. То есть, когда мы будем знать, кто хозяин этого всего, мы сможем использовать их по назначению. Потому что пока у нас нет достаточно разума понять, что мы здесь не хозяева в этом мире, нам придется более какие-то простые способы духовного совершенствования использовать. Да? Но как только мы поймем, начнем догадываться, что этот мир создан, это не такое поле чудес, где все как раз для нас предназначено, вот, мы тогда начнем что-то делать для того, использовать по назначению то, что мы здесь находим, и до этого пытались присваивать. Вот, то есть мы занимаем это служением Господу. Так как это все-таки ему все принадлежит, поэтому мы правильно делаем, когда это действуем. И что дальше происходит? То есть когда мы начинаем это задействовать, мы это делаем, вначале делаем просто из веры, просто нам кто-то об этом сказал, просто мы где-то прочитали, просто мы до чего-то сами догадались, может быть, да. Мы начинаем действовать, и если после этого мы не почувствуем результат, если результат не будет очевиден для нас, то мы быстро прекратим эту деятельность. Почему мы продолжаем действовать бескорыстно, почему мы продолжаем делать что-то для Кришны, да? И это продолжается каждый день, и это продолжается годами, десятилетиями, да. Обычно преданные, ну, достаточно серьезно, ну, то есть жизнь меняется достаточно серьезно, это не изменение на один месяц, на два месяца, да, то есть человек, даже если уходя из движения, как правило, все возвращаются. Почему? Потому что они реально испытывают вкус, реально испытывают ощущение того, что моя деятельность, которая связана со служением Кришне, да, она Она приносит результат. Она приносит результат, но это результат мы не связываем с количеством денег, которые есть у нас. Да? Может быть, этот результат даже оборачивается страданиями. Кришна говорит, у того, кто мне особенно дорог, я забираю все, что у него есть. Друзья от него отворачиваются и родственники. И ему ничего не остается, как полностью предаться мне. Вот такая милость Кришны. Да? То есть, когда от вас отвернулись все родственники, когда у вас все забрали, вот, вы говорите, спасибо тебе, Кришна, наконец-то ты облегчил мою жизнь. Да? Так много проблем было, не знал, куда деньги девать. Сейчас все хорошо, сейчас таких проблем уже нет. Сейчас остался только ты. Вот. Но не стоит бояться тому, кто не готов к этому, потому что Кришна говорит только тому, кто особенно мне дорог. Вначале надо стать особенно дорогим Кришне, чтобы удостоиться такой милости. Вот. Молитва царицы Кунти, она как раз молит Кришну, что ты знаешь, вот, ну не хочется, конечно, страдать, но как вот как не страдание, так сразу о тебе вспоминаю. А как страдания прекращаются, так мы сразу про тебя забываем. Так пусть они приходят снова и снова, эти страдания. Лишь бы все время помнить о тебе. Если мы посмотрим на историю, сейчас все, наверное, ну, Махабхарату в большей или меньшей степени все, наверное, смотрят, да, что, как развиваются события. Вся жизнь Пандава, вся жизнь Кунти, вся жизнь Драупади это одни сплошные страдания. То есть там нет, знаете, как в Голливуде хэппи-энд, да, там демоны наступают, там что-то еще, там нет, всех победили, убили всех, все хорошо, хэппи-энд, значит, царство захватили, там, да, и Шкира правит, и все наслаждаются. Да нет было там такого, то есть там все закончилось достаточно печально с точки зрения кармы, то есть с точки зрения материалистов, ну что такое, ну пошли они там в Гималайи, там у одного проблемы духовные начались, у другого начались, там Юдхишхира в ад попал там где-то, ну, на какое-то время, по крайней мере. Вот. Драупади там упала где-то там тоже проблемы там, с целомудрием, да, там что-то нет. Ну, в общем, что-то там, в общем, какие-то сплошные проблемы. То есть все положительные герои закончили плохо. Вот. А когда Юдхишхиру везли там в рай, в ад, ну там где-то мимо рая еще пролетали, по-моему, да, и там все братья были Кауравов. Они все были в раю в это время.
Он в ад попал на экскурсию. А когда я вернулся с нее, с этой экскурсии в ад, он увидел в раю Дурьёдхана Сену.
Ну, последовательность другая, но суть-то такая, что нет, как бы хороших ребят почему-то...
Последовательность, что он в ад на экскурсию пошел, они в рай на экскурсии, потом в ад.
А, они в раю на экскурсии как раз в это время были, а потом их в ад. Ну, так или иначе, Кришна все время показывает, что не привязывайтесь к внешним каким-то вот, ну, критериям успешности или неуспешности, потому что успешность в материальной жизни – это, как правило, большая опасность. Мы привязываемся к этой успешности, нам кажется, ну все, вроде только-только жизнь наладилась. Нет, сейчас пока Хари Кришна не надо. Вот все хорошо, не дай Бог, сейчас я еще там еще где-то Хари Кришна повторю там, или еще что-то. Не надо спугнуть удачу, не надо, зачем, все хорошо. Я потом буду повторять, когда у меня будут проблемы. Сейчас пока все хорошо. У меня же нет проблем. И Урмила Матаджи, по-моему, да, давала лекцию, рассказывала, что они еще во время Прабхупады, они жили где-то, по-моему, в Англии. Ну, в общем, как бы было какое-то неохваченная территория сознанием Кришны. Да, был какой-то храм, это была какая-то община. Вот. И они, у нее была подруга, с которой они вместе ходили, читали джапу, и тут какая-то бабушка идет, женщина, и она спрашивает дорогу, говорит, как пройти туда-то, и ее подруга говорит, так мы сейчас тоже туда идем, давайте мы вас проводим. И она ее провожает и начинает ее, значит, жестко ей проповедовать, потому что чувствует, времени мало, надо ее как бы сразу сделать. Чисто преданные, пока вот мы 5 минут идем, надо, чтобы она сразу же 16 кругов начала повторять, и все 4 принципа следовала. В общем, вот она ее так жестко-жестко, значит, стала, значит, проповедовать ей. И та говорит, ну та простая была, но она не разозлилась, ничего, то есть она просто как врасплох ее застали, и она говорит, так, а зачем, мне сейчас пока-то все хорошо. То есть она искренне просто сказала, говорит, да я понимаю, да, Богу надо служить, надо повторять твое имя, там, я с вами согласна, все хорошо, мясо, наверное, тоже есть не надо, но сейчас-то у меня все хорошо, вот когда будет плохо, тогда я буду, наверное, тогда я, да, я хорошо, запишите мне Хари Кришна Манту, когда будет плохо, я буду повторять. Вот.
То есть они думают, что вот так, да, но она и тут же другую историю рассказала, что у кого-то из преданных там тоже какая-то родственница там оставляла тело. И ей говорят, повторяй Хари Кришна, тебе уже терять нечего. Давай повторяй. Ты уже на что там надеяться? Но она была настолько обозлена на Бога, потому что как так? У меня рак, мне всего 50. У меня такие планы были еще впереди. Я умру, так что зачем он такой нужен, Бог? И одни не хотят служить Богу, потому что у них все хорошо, другие не хотят служить Богу, потому что у них все плохо, а третьим вообще не до него, потому что, ну, в принципе, такая насыщенная жизнь, там то хорошо, то плохо, и какой Бог вообще, зачем это надо? Вот, поэтому преданные, это особая форма жизни такая, да, то есть надо... То есть при помощи просто кармической деятельности, при помощи просто перебирания хорошего и плохого, не придешь к такому выводу, что надо все как-то оставить там, да. Ну, оставить еще можно, исходя из опыта кармического, да. Но чтобы начать для Кришны все делать, чтобы начать заниматься преданным служением, так просто не начнешь. Единственный шанс — это встретить святого, встретить преданного Господа, да, и получить от него это уже в готовом виде, то есть получить просто бхаву эту, да. Мы получили бхаву, мы здесь уже миллионы жизней укрепляем эту бхаву наслаждением материальным миром. И с нами все бескорыстно ей делятся, все живут в этой бхаве, все вот пахтают этот нектар взаимоотношений. Ты мне, я тебе, ты чешешь спину мне, я чешу спину тебе. Вот. И мы привыкли в этом во всем жить, мы знаем, как это действует, мы знаем, кому когда надо улыбаться, кому что говорить, как действовать. Вот. И очень трудно перестроиться. Говорится, за одну жизнь вернуться к Богу, это, ну, это невероятно сложно, это очень сложно. Когда люди по 100 тысяч лет жили еще, тогда было невероятно сложно. А сейчас жизнь такая короткая, там 50-60 лет люди живут. И за это время вернуться к Богу, ну, невероятно, невозможно. Но для такого тяжелого времени, как Кали-Юга, существует сильное лекарство. Да? То есть Кришна дает святое имя, которое в Кали-Югу позволяет человеку за одну жизнь достичь цели, от которой он уходил миллионы жизней. Вот. И когда человек живет кармической жизнью, у него есть тоже философия. У него есть философия, у него есть понимание того, что вокруг происходит, что и как здесь устроено, каким образом. И все его знания, они основаны в основном на двух способах восприятия окружающей действительности. То есть это... Пратишха, да? Анумана и пратишха. Пратьякша и анумана. Да, пратьякша — это когда мы полагаемся на то, что нам говорят чувства. Мы видим глазами, слышим ушами, осязаем, мы верим, значит, это есть. Вот. Но этого недостаточно, потому что человек хочет знать больше, и поэтому он использует какие-то дополнительные усилители своих чувств, да, микроскопы, телескопы, компьютеры. Вот. И при этом он еще, опираясь на непосредственно восприятие, да, он начинает развивать логическое понимание, да, что же стоит за тем, чего я не вижу. Вот. Ну, например, там считают, что электроны там все одинаковые, да. Одинаковые или нет, можно сравнивать то, что мы видели когда-нибудь. Электроны никто никогда не видел, но принято считать, что они все одинаковые, потому что... Ну, как бы от обратного. Никто же не доказал, что они разные. Вот пока не докажут, что они разные, будем считать, что они одинаковые. Вот. И человек вот строит такие логические построения. Он пытается понять окружающий мир. С большим или меньшим успехом он этого добивается, но, как правило, все теории, они держатся какое-то время. И чтобы получить ученую степень, это надо просто опровергнуть предыдущие теории. То есть так устроено получение знания в материальном мире, что тебя не признают ученым, если ты не опроверг предыдущие теории. То есть зачем нужно такое знание, если цель этого знания опровергать то, что до этого было получено знание. Да? То есть Вот. Недавно последние новости Стивен Хокинг, который, вот, ну, помните, мы про него рассказывал я как-то. Знаменитый Нобелевский лауреат, физик. Он знаменит тем, что он инвалид. У него постепенно отказывало тело, и теперь у него одна мышца всего действует во всем теле. Да, он, по-моему, может моргать, и у него какая-то мимическая мышца еще на лице осталась, которая действует. А так он полностью парализован человек. При помощи этой одной мышцы он, у него есть устройство специальное, которое, при помощи которого он пишет, набивает текст. Вот. И все свои Нобелевские вот эти вот премии он получил уже в таком инвалидном кресле, да, управляемом вот этой вот одной мышцей на щеке. Вот. У него большие планы, он собирается в космос полететь, там, в общем, он основатель теории черных дыр, то есть он как раз основоположник существования черных дыр, то есть вот эти все черные дыры, это как бы он один из основателей вот этой вот теории, что там мир в большей части состоит из этих, из темной материи, из темной энергии. Вот. Ну, в общем, недавно оказалось, он пришел к выводу, что черных дыр-то, возможно, и не существует. То есть он не стал ждать, когда кто-то придет его опровергнуть, он сам стал развивать дальше свою теорию и решил, что, ну, а может быть, их и не существует, этих черных дыр. Из-за чего там сыр-бор вообще? Столько премий там надавали людям, там, наград, там, ну, то есть, журналов, столько бумаги переведено на эти черные дыры, а сейчас он приходит к выводу, он же сам их породил, сам же приходит к выводу, что возможно их не существует, либо они существуют совсем не так, как мы себе представляли. Вот. И его снова начинают прославлять. Снова прославляют, какой великий мозг. Это же надо. Кто бы мог прийти к такому выводу, что черных дыр не существует. Ни один не смог опровергнуть. Прабхупада он дал нам очень простой способ. Как понять, как все устроено, надо просто спросить того, кто это все устроил. То есть, если тот, кто все это устроил, нам не говорит, как это все устроено, то мы сами никогда не поймем, как это все устроено. И нам незачем это понимать, потому что он наш доброжелатель. Если нам это надо, он нам обязательно расскажет, как тут все устроено, и куда нажимать, куда не нажимать, и что делать, что не делать. То есть, надо на него полагаться. Была такая история в Калькутте. Был один драматург, который поставил пьесу, историческую драму, которую он назвал «Шах-Джахан». «Шах-Джахан» — это был отец Аурангзеба, который построил мавзолей, как он называется? Тадж-Махал. Вот. И все действия были в Тадж-Махале. То есть все про Тадж-Махал, все про Аурангзеба, а почему-то назвал он его «Шах-Джахан». Вот. Шах-Джахан, была у него роль эпизодическая, то есть Аурангзеб его в тюрьму посадил, своего отца, и дальше строил Тадж-Махал, там, у них там Джодха, Акбар, да, вот эта вся история. Потом этого драматурга спросили, а почему же вы назвали Шах-Джахан? Он говорит, так вот трагедия основная, она там и была, потому что это отец, который вырастил сына, который его посадил в тюрьму, и основная драма, она как раз вот у этого человека происходила. То есть мне не интересна эта история там любви его, там то, что он там строил. А вот в какой дыре оказался отец, ни за что совершенно. Вот. И Прабхупада говорил, вот если не спросить драматурга, вы никогда не поймете, почему назвали Шах-Джахан. Будете гадать, почему Шах-Джахан назвали. Может, потому что там он родственник его был, этот артист, который играл. Может быть, там еще что-то. Может, по ошибке назвали. Может быть, буквы перепутали. То есть, куча будет всяких версий. Нет, просто пойдите, спросите этого драматурга, он вам скажет, почему он так назвал. Вот. Пример, который приводил Прабхупада. И у нас закончилось время. Будем следовать стандарту, да? Потому что у нас Бхакти Врикши стали сейчас по воскресеньям еще собираться. И у них тоже мало времени. И вообще, сейчас у нас Садна здесь строгое расписание. Вот. Один вопрос, наверное, можно какой-нибудь, да?
Если Кришна все забирает, чтобы человек предался, он предается потом, а потом он возвращается. Шайдупаде вернул же, еще больше.
Ну, если это надо для миссии, да, если это надо. То есть он как бы не Прабхупаде же это все вернул, да? То есть Прабхупада себе это все не взял.
Ну, если бы захотел, то взял же.
Ну, если бы захотел, взял, так он ему и дал, потому что он не хотел.
Имеется в виду, а ты кого имел в виду, когда сказал, что все забирает? Вот хотя пример исторический приведи. Предался, он им все забрал.
Кути.
Пандава получили царство в конце. А умрут, так все умрут одинаково. Надо, то есть, обычно забирает?
Нет, он не забирает. Нет. Это как бы вообще как бы.
Нет, он забирает, и
вот эта фраза на последней песне Шримад Бхагавата, то есть там она только для тех, кто дочитал.
После этого передается, он, как правило, возвращается. Как правило. И Пандава вернулся, и царство, они 30 лет отправили царство.
А ему это надо, тому, кому возвращают?
Ну, может, я не знаю, надо, не надо, но в любом случае...
Если... Он возвращает в случае, если человеку не надо, правда, да, тогда он начинает еще уговаривать, ну, возьми, пожалуйста, там, ну, с прохладом была история, он говорит, ну, возьми, пожалуйста, ну, попроси чего-нибудь, ну, так нельзя, все эти там наслаждаются, а ты нет, давай тоже попроси чего-нибудь, я так ничего не попросил. Не знаю, разные ситуации бывают, там, да, вот с Куреша история, да, то есть, ну, он говорит, попроси глаза. Попроси глаза, что ты Варадараш говорит, что это тебе стоит? Он попросил за того, кто его ослепил. Мало того, что он его простил, и Задов его вытащил, этого царя, который, как он, Тун. Не помнишь, да? Вот. То есть он попросил Варадараш, говорит, ну, если хочешь, я могу тебя попросить. Ну, вытащи этого из ада, потому что он там страдает ни за что. Я вот ослеп ради Рамануджа Ачарьи. То есть я совершил самый лучший поступок в своей жизни. То есть теперь у меня благословение Рамануджа, мне больше ничего не надо. Смотреть я не хочу на этот материальный мир, не нужны мне эти глаза. Вытащи того из ада. Он его вытащил. Говорит, ну, теперь-то попроси глаза. Он говорит, а еще можно, говорит, желание? Он говорит, можно. Ты можешь его вот... Все его, там, все окружение, там, ну, к себе на Вайкунху, потому что они, ну, все равно будут страдать в материальном мире, у них там еще столько-столько накопилось, и они снова в ад обязательно попадут. Забери их к себе на Вайкунху, там у них им хорошо будет. Вот. Очисти их, забери, пожалуйста. Вот. То есть преданному так особо-то это не надо. Дает Кришна или не дает, в принципе, я думаю, что это вообще не это. Ну, это как хомут у лошади, да, то есть дал, ну, как бы лечит от этого не станет. Если он даст, то он даст именно для того, чтобы еще больше тебя загрузить этим. То есть это ответственность. Преданный воспринимает это как ответственность, он не воспринимает это как возможность наслаждаться. И чем больше Кришна даст, конечно, в этом отношении, с внешней стороны кажется, наверное, как это заслуга, достижение какое-то, взаимоотношение с Кришной. Кришна доверяет, дал там 100 миллиардов долларов. Вот. А преданный думает, Господи, Боже мой, я должен сколько. Я же не успею их потратить, пока я здесь. Я же должен как-то тут храмов настроить, я должен то, другое. Не дай Бог, хоть копейка куда-нибудь уйдет, не туда, на чувственное наслаждение. То есть для него, для преданного это.
Ну, либо они Махарадж предался, он ее все забрал, правильно? И отправил в командировку, он долгие годы жить в Хрустальном дворце со всей семьей, гарантировал молодость длинную, до сих пор живет там в счастливых условиях. Ну и не думает, что как бы это все за ним. То есть вот почти все, кто предался, он всем возвращает. Я имею в виду, для кого-то это важно на берегу знать.
Да для кого-то.
А если мы полфразы скажем, то обязательно кто заберет. И не договорим, что потом вернет, если предашься, тогда энтузиазма меньше будет.
Не, ну Кришна, то есть мы сейчас говорим вот про Кришну вот в ипостаси Хари. Хари — это тот, кто ворует. Да? Ворует — это не с дубиной стоит вот прям у входа и говорит.
То есть если быть внимательным, может не украсть.
Он крадет так, что никто не заметит. То есть Кришна ворует очень это, искусно все. Вроде только что была жадность, и тут раз, ее где-то нет, меньше стало.
Вроде
все здесь было, вроде как бы. Он крадет то, что нам, ну, то, что нам мешает, Кришна говорит, а то, что не мешает, я оставляю. Вот. Проблема, чтобы мне не мешало. Но потом, если это надо еще для миссии, он, конечно, еще так больше даст. Но это я говорю, это как для лошади свадьба, да, то есть. С одной стороны, вроде все в цветах, а с другой стороны, в мыле. Поэтому... Смысл говорить, что Кришна отдает, хотя это уже не для наслаждения.
Привязанности получается. Если даже ему Господь дает обратно, у него привязанности к этому нет.
Он только в том случае дает, когда нет привязанности. Потому что... Но Шива, он по-другому, да? То есть он дает... В любом случае, вот надо, не надо, то есть хочешь, даю. То есть хочешь или не хочешь, то есть кармическая деятельность, она вот на поклонении полубогам основана.
Я хочу, дай мне. Он дает. Ты хочешь, я тебе даю. Кришна он так не дает. Если ты хочешь, он тебе не дает, он тебе дает, если тебе надо. Вот если тебе надо, он тебе даст. А если ты просто хочешь, то он еще посмотрит, надо тебе это или не надо. Потому что...
Получается, при этом будет невыгодно с точки зрения материала.
Совершенно невыгодно. Это полностью убыточная вообще затея. И...
А у меня, знаете, такой вопрос возник. Получается, что те, кто с преданными общаются, они могут просто жить в наслаждении, не кайфово от этого.
Многие так и делают.
Потому что, а какая разница, я же общаюсь за меня.
Да.
Я ему даже вред еще причиню. А он за меня помолится, я...
Ну, это вот карма Миша Бхакти, то есть это когда человек думает, что ну я же пожертвовал 100 рублей в храме, поэтому все нормально. То есть я туда пожертвовал, я еще в тот пожертвовал, и в мечеть, и в церковь, на всякий случай. Потому что мне не жалко, он по 100 рублей везде разложил. Вот. А Кришна же он Адоша Дарша, то есть он любое наше усилие, он сразу же воспринимает как... Поэтому 10 шагов мне навстречу делает, так, туда 10 рублей, сюда 10 рублей, там все раздал. И сижу спокойно. То есть, а Кришна на самом деле смотрит, как Махадити Прабу, когда был здесь последняя лекция, Владимир, по-моему, Прабу там спрашивал, он говорит, Махадити Прабу, ну, новенький, преданный еще, он говорит, а если я буду 70%, нет, вначале да, он сказал 50, по-моему, да?
70.
Если я 70%, Прабхупада говорил, что 50 на 50, а если я буду 70% своих доходов жертвовать Кришне, я в этой жизни Кришна меня заберет в духовный мир. Махадити Прабху так. Ну, говорит, вероятность большая есть. Ну, как бы твои шансы вырастают. Вот. Но ты должен понимать, что Кришне вот эти 70%, они ему не нужны. Он будет всегда смотреть на твои 30, которые ты себе оставил. Потому что ему очень важно, с чем ты живешь, то есть что у тебя в сердце. То есть либо ты Кришне предаешься, либо ты живешь своей жизнью, просто от него откупаешься. Это как вот, ну, этот анекдот, да, когда в ад попал человек благочестивый, он говорит, как же так? Да вот $50 на этой неделе я буквально в церковь пожертвовал. Стали бумаги поднимать, правда, $50. Где вот тут старший у вас там, давайте разбираться. Нараш там звонит на Райана, вот такая ситуация, человек говорит, правда, $50 пожертвовал, как он так? А у него тут написано путевка в ад уже там навеки вечные. Райана говорит, ну верните ему $50 и ват. Знаю его.
Вот случай с святым, которому выколоть глаза.
Ну там всю историю надо.
Царь, его подданные, там кто исполнители все эти. Они жили и вредили преданным, жили в наслаждении, в царстве. И ничего делать не пришлось, они отправились в духовный мир. По милости этого, а преданным нужно упахиваться, чтобы... В чем справедливость? Та же история с Прахладом Махараджа. Он родился в роду демонов. Вот. Весь его род отправился в духовный мир. Ничего не делали, жили в наслаждении.
Ну вот это прославление, насколько могущественна милость преданного, с одной стороны, прославляется, да, что мы больше всего зависим от милости преданных, чем от собственных усилий. Вот если у нас будет правильное настроение, да, то мы будем искать общение с преданными, мы будем стараться им служить и будем понимать, что весь наш прогресс, он зависит от их милости, а не от наших усилий. Это, ну, как бы подчеркивается в Бхагаватам, и мы должны вот на это медитировать. Но, с другой стороны, мы, конечно, тоже должны усилия прилагать. Вот. И почему вот негодяи... Есть семинар целый, вот, Бхакти Вегьянта Сами Махараджа. Почему с хорошими людьми случаются плохие вещи? Вот. Я не помню, там говорилось, почему с плохими хорошие случаются. Просто понятия хорошего и плохого, да, они различаются у карми, они живут в своих критериях хорошего и плохого. То есть, если у человека есть возможность удовлетворять чувства, если у него нет опасности вокруг, да, то есть, если он, ну, как бы, обладает знанием каким-то, да, то в чистоте живет, то есть, он, то это хорошо. А если вот наоборот, то это плохо. Прабхупада, он не хотел дешевых последователей. Очень многие при Прабхупаде говорили, ну, вам всего один принцип измените, ну, чтобы не 4 было, а 3,5. То есть, вот, если будете сексом запрещать заниматься, у вас так и останется там тысячи человек в вашем движении, и во всем мире больше не насобираете. Только поменяйте что-то с сексом, и у вас сразу же будет огромное количество последователей. Прабхупада говорил, мы не собираемся, мы не торгуем дешевками, да, то есть мы продаем бриллианты, и бриллианты покупать не каждый придет. То есть мы не размениваемся, как Господь Читания не торгуется, как, в общем, не торгуем мы дешевкой. Вот. Мы даем самое ценное людям, и нам достаточно тех, кто готов это принять, вот, потому что иначе мы тогда перестанем. То есть весь смысл этого движения, чтобы дать людям высшую цель жизни. Почему с этими плохими так легко им досталось это все? Ну вот потому что настолько милость преданного, она могущественна. То есть они могут из грязи вытащить человека вообще вот из самого дна и его прямиком на Вайкунтху отправить. Поэтому мы должны искать общество таких преданных. С Нарадой Муни там история тоже не сразу он попал, не сразу духовное тело получил. Пошел медитировать, говорится, там прекрасные леса, прекрасные поля, вот, и стал заниматься медитацией, и Кришна пришел к нему, сказал, ну, ты знаешь, в этой жизни меня больше не увидишь, а только в следующей, и Гуру Махарадж объясняет, почему так произошло, почему, вроде бы он все, отрекся, у него ничего не было, мать умерла, там, он предался полностью, сидел в медитацию погружен. Но потому что леса были хорошие, поля были хорошие. То есть он к Сатвагу не был привязан еще. Вот он описывал так, что я шел по этим лесам, там все было хорошо, благоприятные, там какие-то, значит, ветры дули, да. Вот, ну, пока оставалась эта небольшая примесь Сатвагуны привязан. Он говорит, ну, в следующей жизни, в этой нормально, все, живи, хорошо, у тебя все будет. Больше меня пока не видишь. Вот. Бхакти очень сложная вещь, да, и очень трудно понять вообще, что мы получаем за то, что мы делаем. Вот. С точки зрения кармы очень трудно объяснить. Совершенно невыгодный бизнес. Но тем не менее, он основан полностью на внутреннем ощущении человека. То есть бхакти это что-то, что у человека внутри уверенность, растет вера. Растет вера в то, что я делаю, это правильно. То есть у человека внутреннее ощущение того, что он действует правильно. Ну, бывает такое же в жизни, что вроде все говорят не то, а я чувствую, что надо так. И на самом деле оно так.
Вот. В этом семинаре Госвами Махарадж говорил о том, что когда вы начинаете учить какой-то предмет, важно всегда знать о том, что вы получите в конце. Если вы не знаете, что вы получите в конце, какой смысл тебя изучать?
Да, нет, мы должны обязательно
знать. Даже когда я занимаюсь клинической деятельностью какой-то у себя на работе, то есть мне важно, что знать, что я получу в конце.
По поводу кармической деятельности никто не говорит, что ее надо оставить и надо бросить кармическую работу и начать заниматься некармической деятельностью. Задача простая, только как Кришна говорит, да, в Бхагавад-гите. Здесь вот мы читали в стихе, да? «О сын Кунти, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни приносил жертву, ни отдавал, какую бы аскезу ни совершал, делай это как подношение мне». Притху Прабу рассказывал как раз историю своей жизни, когда он пришел, присоединился к преданным, да, он работал на стройке, и он прочитал тоже Бхагавад-гиту там за поем, да, и подумал, ну как здорово, можно же продолжать просто строить тут дома и делать это просто в сознании того, что я делаю это для Кришны. То есть, и он стал мысленно, таскал там кирпичи или еще что-то, и он настраивал так, что Кришна, это я для тебя тащу кирпичи, это для тебя я выношу мусор, для тебя я тут делаю.
То есть он внешне не изменил ничего.
Он все делал, как сознание он делал. Поменял. Да, он поменял сознание, он просто стал делать это все для Кришны. Эта работа продолжалась там максимум 2 дня. Потому что, ну, Кришна, он не мог так долго терпеть, то есть как бы что. Вот. У него, он говорит, у меня созрело понимание, что я просто теряю зря время, я ему тут зарплату ему дали, в общем, хорошие деньги появились. И он думает, ну сейчас я опять в это колесо, там как-то нехорошо все. В общем, пойду я в храм вообще. Ну, то есть как-то у него это сознание уже изменилось, я пойду в храм. Раньше же просто все бросали, уходили в храм. И у него как-то вот такое даже тоже, ну, как бы отречение проснулось. И все эти стройки, все, не захотелось больше. Он пришел в храм, к президенту сказал, все, я хочу в храме жить, брейте мне голову, там, давайте мне там простыни свои заворачивайте, там, буду ходить, петь Харе Кришна. И, ну, то есть как бы я предался. Вот. Он говорит, ну хорошо, давай, деньги есть? Он говорит, да, есть. давай сюда. Забрал у него все деньги, ну, говорит, ну как же так? Я, говорит, потом думал, вроде бы я же, ну, я же, как бы, все-то, может, не стоило, а кто его знает, что тут вообще, долго я тут в храме, недолго. Он взял все деньги, забрал. И потом, говорит, мне так внутреннее, говорит, понимание пришло, слушай, ты же молился и говорил, Кришна, я все это для тебя делаю. А когда плоды пришли, ты взял их себе, забрал. То есть плоды за твою работу пришли, да? Ты говоришь, плоды мои, а, ну вот все, что я тебе делал, тут кирпичи, это я для тебя. Ну, то есть, как бы по плодам все-таки ценится деятельность. То есть, куда мы плоды направляем. Тут надо еще смотреть с плодами. И он у него сразу говорит, ум успокоился, сразу же понял, что это вот Кришна, он отвечает на мои молитвы. Сам виноват, не надо было молиться, может быть, слишком искренне молился, может быть, преждевременно, еще пока привязан. Вот, ну, он с юмором вспоминает эту историю, то есть. Вот, не надо отрекаться, надо просто смотреть, чтобы деятельность, она не была угрокармической, то есть, не связана с убийством, с каким-то там живых существ, чтобы она не связана была с обманом, с незаконным сексом, там, ну, то есть, не опускала нас сама деятельность, да. А дальше уже просто мы стараемся задействовать плоды для Кришны, и все. Потому что оставить деятельность проще всего. А вот действовать для Кришны это очень сложно, и надо этому учиться. И не сразу это все делается. Надо постепенно, потихоньку. То есть просто брать Кришну как статью, да, статью бюджета своего. То есть мы же платим коммуналку, мы знаем, что мы ее должны платить каждый месяц. Вот, и мы платим. Хотя это же не Кришна, который нам все дает. Просто нам горячую воду дают и холодную дают. Мы им платим постоянно. Кришна все дает, и, вот, а мы ему спонтанно, от случая к случаю, как вот, настроение будет, да, нет, настроения нет, да. Вот, то есть как-то ввести процесс садханы, то есть, что мы, часть плодов, то есть мы, это член семьи, там, как во Вриндаване все считают Кришну членом семьи, им говорят, а вы Кришне поклоняетесь, они говорят, да как можно ему поклоняться, он же наш родственник, то есть как вообще можно. Вот, то есть надо жить как-то так, чтобы это стало частью нашей семьи, то есть мы действуем, да, мы идем на работу, да, делаем то, что нам, может быть, не нравится, может быть, нам нравилось бы все время с семьей, например, быть, да, но ради этой семьи мы идем на работу и там трудимся, но плоды приносим в семью. Точно так же мы можем трудиться на какой-то нелюбимой работе, да, но плоды, если мы посвящаем Кришне, то эта деятельность оправдана, то есть она...
Тогда еще вопрос опять появился. Например, завод взять, Волмаш завод у нас в Екатеринбурге, там директор завода получает 2 миллиона официальных зарплат. Вот. Работник получает 7, 10, 15 разных на заводе. Он забирает фактически. То есть, ну, идет эксплуатация людей, да? Вот. Когда Кришна у нас забирает плоды, то есть мы трудимся, он забирает себе. Получается, в чем разница?
Да.
Кришна эксплуатирует, и здесь. Получается, директор завода, он берет пример с Кришны, там забирает плоды, менее
привязанные плоды. Я больше скажу, мы все берем пример с Кришны, потому что Кришне не, эти деньги не нужны. Они, в принципе, ну, это просто бумажки, которые свидетельствуют о том, что тебе принадлежит часть имущества Кришны. То есть, ну, в том числе и бумага, на самом деле, тоже ему принадлежит, так, если уж разобраться. Вот. То есть Кришне и так все принадлежит. Он супруг богини процветания. То есть у кого, у него-то все в порядке. С зарплатой там.
Скорее всего, она его супруга.
Но он супруг, она супруга. Ну, то есть, как бы, ну, так или иначе, все процветание в материальном мире, оно как-то отождествляется с богиней процветания. Да, вот есть Лакшми, вот если ей поклоняться, то как бы она из кассы выдаст что-то кому-то, то есть, как бы, так или иначе. Вот. И директор Уралмашзавода, он, видимо, ну не просто так получает, видимо, свои 2 миллиона. Может быть, просто как-то задолжал ему завод в прошлой жизни, может быть, я не знаю. То есть все, кто там работают, отрабатывают свою карму по отношению к этому человеку. Может быть, просто обидели его как-то в прошлой жизни, теперь отрабатывают. Но да, очень трудно разобраться в хитросплетениях кармической деятельности. Может быть, он сейчас готовит себе дорогу в ад, а может быть, он получает то, что он заслужил в прошлой жизни. То есть честно заработанные свои деньги, которые он заслужил. Вот. Кришна, он не, как бы он не заставляет, он не настаивает на том, чтобы мы что-то ему отдавали. Он это делает для того, для нашего же блага. То есть он говорит, что для твоего же блага относиться к тому, что тебя окружает, как к моему имуществу, а не как к твоему имуществу. Потому что в этом случае ты будешь действовать, твоя деятельность не повлечет плодов, не повлечет последствий. То есть ты будешь действовать, но карма к тебе не вернется за твою деятельность. Ты можешь продолжать действовать. Вот кассир, он в кассе выдает миллиарды, может выдавать. Но у него зарплата своя, там 15 тысяч, ему хватает, он живет. Но при этом не сказать, что он без денег, да, то есть денег у него хватает. Но он их постоянно дает, берет, но он понимает, что это не его деньги. Да. Что делать? Гранта Раша Чимадвагаватам Ки.
Джай!